«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет саммиту G20. И у меня такой вопрос, немножко риторический. А кто-нибудь вообще слышал про итоги этого саммита и вообще про то, что он состоялся? Ну, про состоялся, может быть, что-то было в новостях. Но про сам-то саммит кто ничего не слышал. Меня это совершенно потрясло. Я, честно, пытался в новостных лентах найти какую-то информацию. Ничего нет. Пусто. Ну, что само по себе говорит? Мероприятие, которое теоретически должно было стать самым главным экономическим событием года, которое должно было определить экономическую политику на много-много-много месяцев вперед, стало фактически пустым местом. И это, на самом деле, очень такая, я бы сказал, опасная ситуация, потому что она говорит о том, что кризисом никто не занимается, де-факто. То есть есть имеет место некоторая демагогия, имеет место некоторое рассуждение. Я уже говорил о том, что несколько недель тому назад в Астане состоялся 5-й Астанинский экономический форум, на котором в том числе там был большой круглый стол с участием большого количества таких значимых фигур. Политикам, которые там присутствовали, был задан вопрос о том, устраивает ли их качество экономической аналитики, которую они получают. Ну, политики, как люди политкорректные, говорили ужасно обтекаемыми словами, но, тем не менее, в общем, стало однозначно понятно, что их это качество категорически не устраивает. В результате присутствующие на этом круглом столе, там, 5 или 6 нобелевских лауреатов по экономике, один из них даже подпрыгнул и стал как бы топать ногами и кричать о том, что да нет же, хорошая экономическая наука, какой она обеспечила экономический рост после войны. Тут, соответственно, обалдели уже вообще все, поскольку где это видно, чтобы после войны не было экономического роста, а самое главное, какое отношение экономическая наука имеет к этому росту. Но поскольку его не поддержали даже другие нобелевские лауреаты, то стало, в общем, понятно, что картинка совершенно однозначная, что современная экономическая аналитика не в состоянии объяснить происходящие процессы. А если она не в состоянии объяснить происходящие процессы, то что можно обсуждать на уровне там, G20? Там сидят политики. У политиков есть конкретные задачи, которые нужно решать. Я думаю, что конкретные задачи свои они решали. Вот, например, соответственно, Путин обсуждал с Обамой список Магнитского. Судя по разговором о том, что мы будем принимать ответные меры, Обама на встречу не пошел. Ну, странно было бы, если бы он даже хотел это сделать, он бы не мог в силу предвыборной кампании и там ряда обстоятельств. Ну, с нашей стороны это тоже выглядит смешно. Кому интересно в Соединенных Штатах Америки, будут им выдавать российскую визу или нет? Я вообще себе с трудом представляю человека, который приедет сюда, вопреки нашему желанию. То есть обычно мы платим деньги, чтобы они приехали, вот как там, значимым фигурам на Санкт-Петербургский экономический форум. Ну и так далее. То есть, в общем, это смешно, по крайней мере. И, в общем, реальную роль России в современной мировой экономике мы увидели вот вчера вечером. Дело в том, что вчера вечером Федеральная резервная система США в лице своего комитета по открытым рынкам принимала решение о денежной политике, да, в ближайший срок. И решение было принято такое, ничего не печатать. А главное следствие этого обстоятельства, они печатать они будут как минимум до августа-сентября, ну, то есть фактически до конца лета. Это означает, что очень сильно упадут цены на нефть. Они только за вчерашний вечер упали на 3 с лишним %. При этом, обращаю ваше внимание, в процессе обсуждения своей политики их, разумеется, чрезвычайно мало интересовало мнение России, что она скажет по этому поводу. Кстати, обращаю внимание, если бы речь шла об интересах Китая, может быть, они бы это и обсуждали, потому что у Китая-то сегодня имеется и политики, и политика, и в этом смысле уж так уж демонстративно игнорировать его серьезные интересы чревато. А отметим, кстати, что Китай заинтересован в падении мировых цен на нефть. А мнение России никому не интересно. И в результате было принято решение, еще раз повторю, ничего не печатать, которое ставит российское правительство в самое в самый тяжелый сценарный вариант, потому что к началу лета цены на нефть могут упасть до 80 долларов за баррель, а то и ниже. Военная премия, судя по всему, тоже потеряла актуальность. И что тогда будет делать правительство? Как оно будет объяснять народу населения резкое падение уровня жизни осенью, да еще на фоне инфляции, которая будет из-за девальвации и из-за повышение тарифов естественных монополий буквально через неделю. На самом деле, я считаю, что вероятность того, что нынешнее правительство не доживет до Нового года, резко выросла, но это также и показывает всю вообще сложность современной экономической ситуации. То есть принимать какие-то решения можно, ФРС это продемонстрировала, но уже делать это хоть сколько-нибудь минимальным консенсусом не получается.
И вот. В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням, кроме пятницы, после 13:30. Лосось сомнений.
7 утра. Рано? Нет. Самое время просыпаться, включаться, настраиваться, обсуждать. Свежая пресса. Информация о движении в городе. Автообзоры. Добро пожаловать в реальность. Самое время. По будням после 7 утра. Наш слушатель умеет нападать первым. Теперь попробуйте контратаки. Андрей Исаев сам идет в прорыв и создает опасные моменты. Отвечайте. Атака, контратака. Атака, контратака. По субботам после 19 часов. Атака депутата Единоросса Андрея Исаева.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Возвращаемся к базовой теме. G20. Так вот, вопрос. Какое решение может принять G20? Какое решение может принять ФРС? Понятно. А чьи интересы оно при этом учитывает или не учитывает, тоже понятно. Но даже те решения, которые принимает сегодня ФРС, на течение кризиса влияют слабо. Ведь на самом деле эмиссия или не эмиссия – это только перераспределение той прибыли, которая образуется в экономике. Если эмиссия, то цены на нефть растут, и страны-нефтеэкспортеры получают больше, чем все остальные. Если эмиссии нет, то страны-нефтеэкспортеры получают меньше, чем все остальные. Это, конечно, для стран нефтеэкспортеров вещь важная, но для экономики в целом абсолютно не принципиальная, потому что общий пирог не меняется. Он как сокращался, так и сокращается. Вопрос, а что могут делать G20? И вот здесь, на самом деле, мы утыкаемся в ключевое противоречие сегодняшней жизни, которое, ну, собственно говоря, есть. Главная причина беспомощности G20, из-за которой ее решения даже, ну, как бы не публиковались. Единственное, что мне удалось узнать, что было принято окончательное коммюнике, в котором там 58 пунктов. Но о чем эти пункты? И кому они интересны? Я, в общем, так узнать я не сумел. Ну, собственно, на самом деле и не очень искал, потому что целью-то было понять, а может ли это сделать нормальный человек. Разумеется, если я там приложу какие-то усилия, я найду этот самый меморандум, вопрос, для чего это нужно и кому он вообще интересен. Так вот, в чем основная проблема. Современный политический класс, современная политическая потусовка, что в нашей стране, что в Европе, что в США, что вообще во всем мире, ну, за исключением нескольких стран, где есть ответственные руководители, но они по каким-то причинам, по неизвестным, называются тоталитарными. Так вот, соответственно, весь этот самый политический паноптикум, в силу того, что он живет в условиях так называемой парламентской демократии, органически не может сказать людям о том, что у них будет падать уровень жизни. Потому что если сказать людям, что уровень жизни падает, то, соответственно, в этом случае тебя не переизбирают. Вот классический совершенно пример – это Греция, где новый, только что назначенный премьер начал объяснять людям, что у них уровень жизни больше падать не будет. Детский сад. Все понимают, что он врет. Он понимает, что он врет. Народ понимает, что он врет. Но народ тут проиграл под давлением Европы. Но я думаю, что к осени ситуация там вернется на круги своя. То есть это правительство уйдет в отставку. Но бог с ним, с правительством. Греция. А не могут современные политики сказать, что жизнь будет хуже. А вместе с тем, экономический кризис-то в чем состоит? Он состоит в том, что в условиях, когда невозможно больше наращивать долги, что частные, что государственные, что корпоративные, падает уровень жизни населения, потому что последние 30 лет спрос датировался за счет роста долга. Сегодня спрос в западных странах, я сейчас не буду говорить там про Латинскую Америку, Африку и даже Россию, и даже Китай. Спрос на сегодня в западных странах, которые основа мирового спроса, превышает реально располагаемые доходы населения на 20-25%. Это как бы оценка, которую мы сделали еще там давным-давно по изучению межотраслевого баланса США. На форуме в Астане об этом вслух сказал премьер-министр Казахстана. Это означает, что по мере развития кризиса ВВП в этих странах упадет как минимум на треть, потому что падение спроса вызывает и падение доходов. Точка равновесия находится ниже. То есть мы не можем выйти на спрос, соответствующий текущим доходам. Они еще должны будут падать. А пессимистические оценки, ну, я бы даже сказал, реалистические, говорят о том, что падение ВВП среднее в Западной Европе составит 50%. Не может политик об этом сказать. И в результате у него, оказывается, связаны руки. Он бы и рад на G20 обсуждать что-то осмысленное. Но осмысленное – это значит, что нужно сделать, чтобы для людей компенсировать падение жизненного уровня в два раза. Какие нужно развивать производства, как надо менять инфраструктуру, как надо менять систему общественных отношений. Ну вот как политик может такое сказать вслух, когда он непрерывно всем говорит: ребята, все будет хорошо, вот и жизненный уровень завтрашнего дня будет расти. Вот он, да, он немножко припал, но это враги, это Аль-Каида, это коварные русские, или там, неважно, еще кто-то, вот они, соответственно, или там злобный Асад, который убивает, соответственно, своих граждан, или не менее злобный Каддафи, который устраивает террористические акты. В общем, они во всем виноваты, а на самом деле сейчас вот начнется счастье. Невозможно сказать, что не начнется счастье, значит, невозможно обсуждать ситуацию по существу. Разумеется, журналисты участвуют в этом тотальном заговоре, ну, поскольку он, как это, происходит на фактической почве. То есть дело не в том, что кто-то с кем-то договорился, что нужно не говорить людям, как будет на самом деле, а просто для всех остальных это единственный способ выжить. И по этой причине они и не говорят, как будет на самом деле. Но даже журналисты, не могут они публиковать материалы с этого самого G20, то, что они не могут объяснить своему читателю, почему это интересно. Вот совсем другое дело. Тут вот этих самых хулиганок из группы с невыговариваемым на русском языке названием не выпустили. Тут, соответственно, патриарху дали серебряную калошу. Соответственно, известной светской львицы нашли миллион долларов или евро, расфасованных по пакетикам. О, вот это да, это замечательно, это интересно, это народу интересно. Каждый про себя думал: а вот если бы у меня был миллион долларов, я бы не стал бы его расфасовывать по пакетикам, я бы что-нибудь бы на себя бы потратил. А это какая-то дура. Ну, в общем, неважно. Так вот, то, что даже журналисты, которые, в общем, заинтересованы в том, чтобы придать теме интерес, не в состоянии этого делать, свидетельствует о том, что жизнь у нас в мире очень тяжелая, что кризис не просто продолжается, а кризис очень усиливается, и уже даже невозможно создавать видимость улучшения. Невозможно объяснять людям, которые видят, как там цены на продовольствие растут каждый день, как их по соседей или даже их самих выгоняют с работы, ну и так далее и тому подобное, показывать им вот эти вот рассуждения в Мексике мировых лидеров, которые говорят вообще непонятно о чем. Ну, любой нормальный российский человек искренне говорит о том, что, ну да, зачем же американцам пускать к себе взяточников и ворюг? Ну, с другой стороны, конечно, да, взяточники и ворюги туда везут свои деньги, но тут есть другая тонкость. Деньги они уже вывезли из России. А теперь только их самих не пускают к их деньгам. А нам-то какое дело, думает народ. Ну и слава богу. Они уроды, и пускай как бы у них будут проблемы. Нам от этого не жарко. Вот если бы они начали бы возвращать свои деньги в Россию, вот тогда бы можно было бы начать их жалеть и защищать. Но они же этого не делают. В общем, получилось у меня сегодня такое достаточно мрачное выступление, но от этого, как говорится, сам факт никуда не девается. Сегодня современные политики не в состоянии ничего изменить к лучшему.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Господа строители, а реально строить дом рентабельнее в 2-3 раза?
Да, со стеновыми блоками «Арболит». Построить дом с фундаментом, перекрытиями, металлочерепицей и ПВХ-окнами под чистовую отделку стоит всего 12 900 рублей за квадратный метр. Дома теплые, прочные, сухие, как давно строят в Европе. Арболитовые блоки легкие и не боятся влаги. Не нужно утеплять и возить. И строить легче. Звоните 669-8204. 669-8204.
Я к тебе за советом. Собираюсь квартиру продавать. Я не тороплюсь, но и не хочу, чтобы продажа затянулась на полгода.
Тогда тебе надо в агентство недвижимости Московско-Парижского банка. Они гарантируют, что продадут квартиру точно в указанный срок. Пиши телефон 780-5858. 780-5858.
Внимание жителей Центрального административного округа столицы. Компания Комплат Телеком предлагает эксклюзивный интернет для вашего дома и офиса. VIP-обслуживание. Гибкая система тарификации. 787-0737. 787-0737.
Их баховуха дезбихоу цузамен митем лага.
Ощила и цанку и ти бангон.
Шибез водел офисан коллаборацио дьекон хепу.
О бизоньо ди офичо инсьеме кон ин магазино.
Чего хотят эти люди? Все они ищут удобный офис и высокотехнологичный склад. Beauty Hall представляет идеальные офисные помещения и грамотный логистический сервис в офисно-логистическом центре Ирбис на Волоколамке. Звоните 761-14-19.
Слушай, а зачем тебе 3 телевизора?
А пусть 2 пока в запасе побудут.
Фантастиш чемпионат, фантастиш выбор. Только с 21 июня по 3 июля в Медиамаркт. ЖК-телевизор LG. Диагональ 81 сантиметр. USB для просмотра любых видео и фотоматериалов. Всего за 12 499 рублей. Подробности в магазинах и на сайте mediamarkt.ru. Фантастиш Маркт. Медиамаркт.
Почтовые переводы не знают границ. В отделениях ГУБПочта России вы можете отправить денежные переводы во все страны мира. Подробности на сайте в ГУБПочта России.
Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» представляет 5 июля 2012 года «Модус Кафе». 12-я церемония вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». Вы увидите, вы услышите, вы узнаете имена лучших медиа-менеджеров страны. 5 июля 2012 года «Модус Кафе». Подробная информация на сайте www.media-manager.ru. Награждаем только лучших.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107.0. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Олег.
Да-да-да.
Вы знаете, вчера наблюдал выступление, так сказать, нашего президента. Мне было просто стыдно, что президент некогда великой страны, могучий, унижается там и отчитывается перед этими западными хозяевами своими. Как он говорит, мы же вам отдали все, и валютные фонды, и бумаги ценные вкладываем, а вы нас, мол, обманываете. Вы знаете, какой-то детский лепет. А по поводу кризиса еще Джордж Сорос сказал, что не будет никаких перспектив преодоления кризиса до тех пор, пока мировая финансовая система остается разделенной государственными границами по государственным экономикам. Это уже ультиматум всему миру. Отдайте нам все, а мы будем распоряжаться, и не будет у вас никакого кризиса. Вы понимаете?
Джордж Сорос большой специалист. Специально как бы предназначенный для того, чтобы говорить то, что все должны знать, как должно быть. А на самом деле они уже сильно расстроились из-за того, что явно не получилось создать единую мировую финансовую систему. Более того, не получилось как раз по инициативе Соединенных Штатов Америки, потому что именно они, арестовав Стросс-Кана, приостановили возможность создания центробанков. В любом случае, собака лает, караван идет. Сегодня уже мнение каких-то персонажей уже большой роли не играет. А, конечно, да, тут, наша позиция выглядит крайне неприглядно, поскольку даже наше мнение уже, в общем, никому не интересно. И здесь надо политику менять, чтобы как бы уважали. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил.
Алло.
Алло, Михаил, здравствуйте.
Говорите чуть погромче.
Так слышно?
Да, я слушаю вас.
Спасибо. Во-первых, спасибо большое за все, что вы делаете, и пользуюсь возможностью. И извините, как бы вопрос не совсем насчет G20. Да, вот как бы скажите, пожалуйста, вот вы наглядно демонстрировали нам механизмы, которые приведут ситуацию, скорее всего, к сценарию, в котором существенная угроза будет исходить от инфляции, да? А все-таки, какие развилки видны в отношении будущего финансового сектора? Что будет у нас с финансированием, особенно частного бизнеса? Какие здесь перспективы?
Ну, я думаю, что никаких особых перспектив не будет, потому что, во-первых, будет сильно больше импорта и вступление в ВТО, и демпинг, которым нас будут заваливать в условиях мирового экономического кризиса. И в этой ситуации, ну зачем же российским банкам кредитовать умирающий российский бизнес, когда можно там заниматься финансовыми спекуляциями или еще чем-то еще. К тому же не нужно забывать, что большая часть денег у российских банков от банков западных, которые тоже предпочитают кредитовать своих, а не чужих. Так что я не думаю, что с этим будет что-то лучше. Может быть, если изменится руководство Центрального банка и Минфина, но пока я не заметил таких изменений. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, радио, выключите, пожалуйста. Слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Будьте добры, пожалуйста, поясните ситуацию. Возможно ли сегодняшний экономический кризис вывести на несколько иной путь преодоления и развития за счет, скажем, инкорпоратизма. Учение достаточно непопулярное. И
если, наверняка честно, я не знаю, что это такое.
Ну, это развитие экономии, основной экономический груз по развитию общества ложится на муниципальные образования, на самодостаточное развитие муниципальных образование и как следствие...
Да. Вы знаете, что я могу сказать по этому поводу? Значит, современная, ну, как бы базовая линия развития экономики шла по линии углубления разделения труда и, соответственно, увеличения спроса, а концентрации спроса. По этой причине развиваются крупные города, по этой причине мегаполисы, и происходит исчезновение городов малых и, соответственно, сел. То есть, на самом деле, базовая линия развития шла в прямо противоположном направлении. Будет ли ситуация меняться? Может быть. Мне пока не очевидно. Простого ответа на этот вопрос нет. И по этой причине я пока не могу вам сказать точно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, насколько высока вина нашей власти в том, что наша экономика оказалась в таком положении, неконкурентоспособной за все эти годы?
ну, в общем, достаточно большая. Дело в том, что в начале 90-х, когда стало понятно, что система разделения труда социалистическая разрушается, нужно было входить в мировую систему разделения труда, и здесь надо было проявлять волю политическую, может быть, даже жесткое давление для того, чтобы отвоевывать рынки. Но у власти находилась команда Гайдара, которая не то что сделать это не смогла, она даже не смогла эти проблемы сформулировать. Ну и в результате мы сдали все, что только можно. У нас сегодня нет рынков, поэтому мы не можем иметь современную экономику. В условиях вступления в ВТО нам вообще не дадут развивать современное производство, ну, просто потому, что будут объяснять, что это не рентабельно. Еще если бы был экономический рост в мире, можно было бы на что-то надеяться. А так фактически никаких шансов нет. И по этой причине все надежды на то, что в результате кризиса удар, который будет нанесен мировой экономике, будет настолько усилен, что она рассыпется, и у нас появится возможность что-то свое сделать. Но и только. Я вот просто не вижу другого варианта. То есть в этом смысле можно сказать смело, что те люди, которые определяли российскую политику в начале 90-х, оказались не просто слабыми, они еще при этом оказались невероятно безграмотными. И последствия этого мы ощущаем до сих пор.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-170. Я продолжаю отвечать на опросы слушателей. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день. У меня такой вопрос. Вы говорили по поводу журналистов, ну, что было бы хорошо более качественное, что ли, СМИ иметь. Вот вы говорили, что партию организуете и так далее. А СМИ какие-либо вы организовать не собираетесь, чтобы, ну, допустим, какие-то дебаты на тему финансового кризиса и так далее имели бы смысл?
Знаете, а если говорить об электронных СМИ, которые бесплатные, то есть мой журнал, называется World Crisis.ru, в котором я публикую статьи практически каждый день, описываю ситуацию, там участвую в обсуждении. А на этом сайте World Crisis.ru имеется закрытый клуб, дискуссионный, на котором я там раз в две недели устраиваю вебинары, на которых мы подробно обсуждаем разные темы, причем именно в дискуссионном режиме. То есть мы пока, как бы он пока отлаживается, в том смысле, что, например, видеоизображение еще пока для всех не получается, но я думаю, что уже в самое ближайшее время мы это будем делать. Так что, если хотите, вступайте. Вот это то, что я могу сделать. Делать СМИ классическое, то есть там, газету или журнал, это нужны совершенно колоссальные деньги. И, конечно же, я этого сделать не могу. А когда СМИ ко мне обращаются, я обычно не отказываю и даю свои комментарии. Другое дело, что имеются СМИ, в которых упоминание моего имени и, соответственно, нашей точки зрения запрещено. Например, категорически запрещено ссылаться на нашу позицию, которая, ну, как бы, и на нашу теорию кризиса в «Коммерсантах», в «Коммерсанте» и в «Ведомостях». Но что говорит о том, что это цензурируемые издания, которые не следует читать, если вы хотите узнать, что происходит в экономике. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил, с уважением к вам. Вот такой вопрос, может быть, несколько отдаленный от этой темы. А почему вот наше правительство никак не замечает, ну, таких вот умниц, экономистов, таких как Хазин, Делягин, Глазьев? Это что, причина какая?
Ну, а как вы хотите? Смотрите, там сидят люди, они занимают высокие посты, им нравится быть большими начальниками. И вы им что хотите? Чтобы они сказали, что, знаете, мы тут решили, что мы не тянем, и поэтому давайте мы заменим там, не знаю, там, Набиуллину на Делягина? Ну, как вы себе такое представляете? Это невозможно. Значит, они всеми силами пытаются сказать, что они как раз понимают, а вот все остальные не понимают, чем они и занимаются. Ну, вот смотрите, соответственно, Набиуллина, которая много лет была министром экономики, а теперь она, соответственно, помощник президента по экономике, является, как это называется, главным организатором, я не помню, какой там термин, экономического форума Санкт-Петербург. Туда приглашают многих либеральных деятелей. Вот, например, я когда я был вчера в Ленинграде полдня, я когда туда приезжал, то из Сапсана выходили люди, среди которых, насколько я понял, тут у меня уверенности нет, были люди, которые прославились тем, что они участвовали, американские граждане, в коррупционных сделках, связанных с приватизацией. Вот этих людей на форум приглашают. Ну и понятно, почему. У них как бы общий бизнес был, по крайней мере, в 90-е годы. Они друг друга хорошо понимают. Они то, что называется, успешные люди. И зачем им, спрашивается, нужны критики? Ну, смешно. Наивно рассчитывать, что они будут сами добровольно звать кого-то из тех, кто, соответственно, объясняет, что они, в общем, не очень адекватны. Здравствуйте.
Алло. Добрый день. Меня зовут Андрей. У меня несколько вопросов. Можно?
Ну, давайте только быстрее.
Да, у меня вот такой вопрос. Знаете, в свое время в России стоял вопрос, можно ли построить социализм в отдельно взятой стране, да? Я вот вопрос к вам. Как вы думаете, мы можем отстроить экономику от мировой и, соответственно, решить все свои проблемы сами, без вливания наших ресурсов в мировую экономику? Вот. Ну и второй вопрос. Как вы думаете, насколько положительно будет отстройка нашей валюты от доллара и от евро?
Ну, нужно понимать две вещи. Первое состоит в том, что уже у СССР были проблемы, при том уровне рынка, в масштабе которых у него был, он уже не мог дальше развиваться без расширения рынка. Кстати, такая же проблема была и у США в 70-е годы. По этой причине сделать автаркию, конечно, можно, но при этом уровень жизни будет очень низкий, а самое главное, нас довольно быстро съедят, потому что мы и уровень вооружений поддержать не сможем. Что касается, можем ли мы сделать самостоятельный рубль, это бессмысленно. Это нам сейчас не нужно. Если у нас нет самодостаточной экономики, то мы не можем сделать и самодостаточный рубль. Но сделать национальную кредитно-денежную систему и сделать рубль как бы нашей валютой, а не бумажкой, талоном по обмену на доллар, да, мы можем. Да, мы можем сделать такую кредитно-денежную систему, чтобы она поддерживала российского производителя. Как это сделали в Европе, как это сделали в США, как это сделали в Китае. Почему мы от этого отказываемся? Ну, еще раз говорю, потому что у нас либералы у власти. У либералов я не знаю, какие соображения, но вот как бы результат налицо. Ну, собственно, на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.